Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Сновидениями помятый, вопреки всему, живу. Год мой, 85-й, я встречаю наяву. В мире войн и эпидемий, именуемых судьбой, не дождавшемуся премий, как не быть самим собой? Хоть последнее готово время к страшному суду, я спасительное слово, может быть, еще найду. Современники, соседи, не друзья и не враги. Ночью, как азбуки веди, слышу я твои шаги. И как чудное мгновение, что предшествует весне, вдруг твое прикосновение чуть заметнее во сне. Глохну, будто бы и слепну, я по мнению врачей, а на самом деле крепну я средь будущих лучей. И почти что исцеленный, солнце чувствуя в груди, прозреваю ослепленный дальним светом впереди. Владимир Микушевич, 24 декабря 2020 года. Стихотворение «Год мой, 85-й». Я приветствую в студии сегодня, накануне дня рождения Владимира Борисовича Микушевича, Татьяну Владимировну Микушевич. И сегодня мы вновь вспомним нашего великого современника, постоянного автора радио «Радонеж», выдающегося поэта, писателя, переводчика, публициста, философа и много-много еще кого, передавшего нам в определенной степени послание к жизни. В своих текстах Владимир Микушевич общается с вечностью, и это, несомненно, чувствует каждый читатель его произведений. Татьяна Владимировна, мы сегодня говорим накануне не состоявшегося 89-летия Владимира Борисовича, но мне почему-то кажется, что уже он отмечает совсем другие дни рождения, правда?
Вы правы, Николай Владимирович. Но я хочу сказать, что жизнь Владимира Борисовича продолжается. Она продолжается в наших разговорах о нем, продолжается на волнах интернета, куда я выкладываю его стихи. А 5 июля этого года, в эту субботу, состоится вечер памяти Владимира Борисовича в день его рождения в Малаховке, в библиотеке. Это уже июльский традиционный вечер Владимира Борисовича. При его жизни всегда в середине июля, где-то между его днем рождения, 5 июля, и Днем Ангела, 28 июля, всегда был творческий вечер, где Владимир Борисович знакомил читателей с новыми книгами, со стихами, с разговорами. Был даже вечер, посвященный Ницше, он переводил стихи Ницше. Очень было содержательно, интересно. Приходили его знакомые, слушатели, читатели. Всегда был такой оживленный разговор. Ну, всем было хорошо. А после вечера у нас всегда бывает чай. Так что вот в этом году мы отмечаем день рождения Владимира Борисовича, хоть и в его отсутствие, но в присутствии всех его почитателей.
А мы знаем, что пока живы люди, помнящие о человеке, он живет среди них. И, несомненно, эта память, она согревает каждого, кто хотя бы раз общался лично с Владимиром Борисовичем. Я думаю, что эта традиция должна быть продолжена непременно. Я не знаю, как это организуется и насколько это сложно все устроить, но мое глубокое убеждение, что вот этот первый вечер без него, да, он положит начало именно таким памятным вечерам, которые будут нас продолжать объединять тех людей, которые его знали, которые, может быть, не знали, но читали или вообще не читали и слышали что-то. Это все будет только совершенствоваться и углубляться.
Я тоже так считаю, Николай Владимирович. Мы будем стараться, как говорится. Вот несмотря ни на что, я разговариваю о нем с любыми людьми. Еду ли я в автобусе, допустим, или на улице с кем-то, всегда нахожу повод напомнить о своем муже. Я вспоминаю не только его как мужа, я его помню как личность. Мне не хватает его, мне не хватает этого интеллекта, этого энциклопедиста. Он же откликался вот в бытовой жизни на любое явление нашего общества. У него всегда было собственное мнение. Он его, конечно, не старался вынести на большую аудиторию, но всегда у него было свое мнение.
Вы говорили, что общение с Владимиром Борисовичем – это нелегкая прогулка по жизни. Но, тем не менее, вот имея рядом такую, знаете, на мой взгляд, несокрушимую скалу, тем более со своим собственным мнением, со своим взглядом на вещи, на очень сложные проблемы, к конечно, было намного легче жить, потому что мы теряем сегодня не просто выдающихся людей или какие-то выдающиеся умы от нас уходят. Дело не в этом. Мы трудно можем смириться с утратой, я бы сказал, осколка какого-то такого громадной культурной жизни, может быть, философской жизни, религиозной в том числе. Это осколок времени, который сочетал в себе очень многие черты того, что вернуть невозможно, мне кажется.
Несомненно, Владимир Борисович – это явление культуры. И он для русской культуры сделал очень и очень много. Ведь с его помощью на русском языке заговорили такие поэты, которых не знали в России. Кретьен де Труа, Нарикоци, Рильке он открыт для русского читателя широкого. Георги, как он говорит в своем стихотворении «Памятник»: «Свой голос для других в безвремени храня. Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер, Верлен, Георги, Навалис, Гёльдерлин прошли через меня». Это только небольшой список того, что он делал.
Татьяна Владимировна, я сейчас по долгу службы очень много общаюсь с различными музыкантами, дирижерами, композиторами, регентами. И вот мы вспоминаем имена великих ушедших, и я думаю о том, что с каждой такой потерей очень много теряет и та область, в которой они работали, создавали, творили. И в данном случае мы говорим о литературе. Я просто опытно убеждаюсь в том, что литература с уходом Владимира Борисовича Микушевича не то что многое потеряла, она вообще изменилась. Потому что эти книги, эти труды, которые им созданы, как бы парадоксально они ни были по своему наполнению, многие из них очень парадоксальны и открываются только внимательному читателю, они все равно оказывают воздействие исподволь как-то. Потому что сегодняшние, скажем так, авторитеты литературные, я никого не хочу обидеть, они теряют некие маяки, что ли. Так же происходит и в музыке. Когда есть на кого равняться и чему подражать, а подражание все равно существует, даже у гения, я уверен в этом, то ты невольно дезориентирован в своем творчестве. И вот мы видим, что, к сожалению, гениев все-таки родится все меньше и меньше. С чем это связано, я не знаю. Неужели наша среда стала такой неудобной, что ли, для рождения людей, просвещенных от Бога, обладающих определенной харизмой, которой так ярко обладал Владимир Борисович Микушевич?
В наше стремительное время людям некогда, некогда заниматься самосовершенствованием.
Но им и не дают вот этот поток информации.
Да, и поток информации, и требования жизни ускоряют наши все жизненные процессы. Поэтому некогда, некогда совершенствоваться. Владимир Борисович ведь жил в Малаховке, анахоретом. Он никуда не выходил, он Москву не знает, несмотря на то, что он здесь родился, в Москве. Он занимался только-только своим творчеством, трудом. И этот труд у него был, конечно, не всегда такой заметный, потому что приходилось зарабатывать на жизнь тоже. Но, тем не менее, он это делал не в ущерб качеству произведений, которых он переводил. Вот в то время, когда он закончил институт, его имя, конечно, было еще неизвестно, он занимался написанием рецензий на чужие переводы. Его использовали, так сказать, его привлекали в художественной литературе. Он писал внутренние рецензии на переводы, и вот его так заметили. И кроме того, он писал эти рецензии, а сам в стол работал и переводил, делал переводы. Поэтому, когда к нему стали обращаться, а вот не могли бы вы, допустим, перевести того-то, того-то. Он говорит, а у меня уже есть.
А интересно, вот эти рецензии, они были чисто авторскими или все-таки Владимир Борисович вынужден был по велению времени или там заданию редакции на кого-то ориентироваться?
Я думаю, что он ориентировался прежде всего на свое впечатление. И кроме того, ведь он очень много читал. Он читал, ну, очень многих, от кого он мог научиться.
То есть авторитеты были собственные?
Да, у него были авторитеты, да. Не так их много было, но все-таки он это все учитывал.
Но он сознавал все-таки значимость вот своей оценки, своих характеристик, своего восприятия, хотя бы тех же вот работ, о которых вы говорили.
Мне кажется, он об этом не задумывался. Он делал и делал, писал и писал. Он очень любил работать с теми поэтами, язык которых он не знал. Допустим, с литовскими, там, латышскими, грузинскими. И в Прибалтике, например, очень удивлялись тому, что у него в столе лежит огромное количество переводов, еще не изданных. Я хочу подчеркнуть, что в советское время в Прибалтике у поэтов не было такого запаса в столе произведений. Их сразу печатали большими тиражами, их уважали, им создавали условия, давали квартиры, дачи. Да, они были привилегированным классом.
А с чем это связано?
А их мало. Их мало, избранных, и их всячески почитали. Вот они удивлялись, что Владимир Борисович такой могучий, такой всеохватный, все такой большой, и у него в столе лежит огромное количество неизданного.
В России никогда не почитали талант при его жизни, во-первых. Ой, а да. Во-вторых, евангельские слова приходят на ум. Нет пророков в своем отечестве.
Да, да. Так все, к сожалению, это к нему применимо.
Я раньше еще, когда мы с ним общались, не задавал этот вопрос ему лично, но мне приходило в голову, кем бы мог быть Микушевич, скажем, в той же Германии, да?
Да, я думаю, да. Он бы был уважаемый и обласканный вниманием, заботой и материально гораздо больше преуспел бы.
Во всяком случае, ему дали бы больше времени для работы и не отвлекали бы на мелочи, потому что мелочи, они часто не то что мешают гению творить, но они отвлекают все-таки от основного процесса.
Ну, конечно, иногда приходилось ради куска хлеба что-то делать, но это было качественно. Это не было просто отхожим промыслом. Даже те переводы, которые он делал якобы с подстрочника, они сделаны на высшем уровне. Вот посмотрите, переводы Габдулы Тукая, например, татарского, или с якутского Рафаэль Богатайский, который за эту книгу, между прочим, получил республиканскую премию, а переводчик не получил ничего, никогда. У него нет ни одной государственной премии.
А вот это меня удивляет. А с чем это связано? Все-таки вот такой заговор молчания по поводу Микушевича даже до сего дня, выражаясь церковно-славянским языком.
Он не стремился к этому. Он не стремился найти покровителей. Он не стремился... Даже он был знаком и с Вознесенским, и с Евтушенко. Ну, со многими. Ну, так, конечно, он все шапочно, может быть, там перекидывался каким-то. Но Евтушенко, например, просил: «Володя, напишите обо мне, напишите хоть что-нибудь, хоть обругайте, да только напишите». Владимир Борисович не стал этого делать. Он никогда не приспосабливался, никогда, ни к чему. Даже, может быть, какие-то были издержки в нашей бытовой жизни из-за этого, но он не предавал своего дара, своего предназначения, он всегда шел прямо.
Ну, вы назвали эти две фамилии, мне кажется, они все равно как-то классово чужды Микушевичу, мое такое мнение. Это советские поэты, о которых я знаю, конечно, весьма поверхностно и практически не читал, Мне попала книга Евтушенко в руки. Я посмотрел просто по самой верстке этих стихотворений. Ну, как-то не буду я читать такую поэзию.
У вас вкус испорчен. Ну, вы знаете, на стихи этих поэтов написаны неплохие песни. И вот, понимаете, получается какая-то интересная вещь, что на настоящую поэзию песни писать очень трудно. Понимаете? Почему на стихи Пушкина мало романсов? Именно потому, что очень качественная поэзия. И вот наши советские поэты, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, очень хорошие песни написаны. Очень...
Хорошо ложатся на музыку.
Да, и они мелодичны, и их поют до сих пор. И потому что это поэзия, хоть она и своеобразная, но это поэзия. И вот Владимир Борисович, конечно, мог бы сделать себе какую-то биографию, будучи знакомым и другом. Я знаю такого поэта, который сделал себе очень большую биографию, дружа с Вознесенским, корешевал с Юрием Любимовым. Он выкладывал в интернет фотографии с сильными мира сего, да-да, вот, и с председателем Союза писателей, вот, ныне покойным, он был на «ты», вот, но все равно умер 16 апреля этого года.
Дело в том, что многие люди остаются непонятыми в силу предубеждений субъективного характера. Я имею в виду вот что, если человек обладает таким, ну, странным с точки зрения характером, да, окружающей толпы, то он все равно работает в одиночку и остается непонятым даже для близких. Что уж тут говорить о Союзе писателей или о каком-то другом органе, который объединяет у нас литературные таланты сегодня. А с другой стороны, это могло быть воспринято как некая гордыня даже. Я знаю людей, которые в силу, ну, неразвитости, может быть, к общению с людьми, они так и оставались одиночками по жизни, но окружающим миром это воспринималось как вызов им и... Такая гордыня, которая должна быть уж во всяком случае порицаема сегодня. Но Владимир Борисович не был таким нарочито. Это просто свойство его характера. Он такой, знаете, мне кажется, литературный монах.
Можно с вами согласиться. Монах, потому что он не искал публичности.
Один. Монах в смысле инок. Монах. Инок, один.
Да, да, один. И я уже много раз говорила о том, что когда мы с ним... стали выходить в люди вдвоем, да, в дома творчества ездили. И когда он знакомился, мы все знакомимся там в столовой, за столом, и когда люди узнавали, что это Микушевич, они не знали его в лицо. И мне, конечно, это было очень обидно. И потом, когда я общалась там, ну, еще с кем-нибудь, и когда я произносила его фамилию, люди как-то, не то что, как-то с неким пренебрежением даже говорили. Вот его соратники по цеху очень к нему так относились пренебрежительно.
Ну вот я думаю, не принимали ли они эти черты его характера за некую гордость, потому что...
Ну, возможно, возможно. Они просто не понимали. Ну... У них такое было воспитание, у них была такая культура. Свое творчество они считали как бы отхожим промыслом, а все остальное, вот, вот это общение, вот эта вот общественная жизнь, знакомства, тусовки, пошел туда, пошел сюда, на тот вечер, на этот вечер. Вот, вот
это, призванием, да.
Ну да, это было как-то и их содержанием жизни. Они больше... светскости, что ли, отдавали дань. Ну, я, конечно, не могу никого осуждать. Мы ни с кем не были близки, ни с кем не дружили. Вот. Но, конечно, Владимир Борисович мало где бывал и мало что видел.
Ну, мы знаем примеры из недавнего прошлого. Выдающиеся наши поэты, писатели, они прежде всего были членами светского блестящего общества, скажем, там и Пушкин, и Жуковский, и прочие наши русские выдающиеся литераторы успевали как бы и там, и там. Но мы знаем, к чему это привело Александра Сергеевича, да, к какая трагедия, собственно говоря, совершилась. Вот это зло, которое все-таки злоязычная толпа доставляет одиночке гению, оно неистребимо. И если оно не бьет напрямую, скажем так, как с Александром Сергеевичем вышло, то вот, пожалуйста, вам пример с Микушевичем. Оно все-таки опосредованно влияет на обстановку вокруг этого имени.
Что можно сказать это вдобавок к вашим
словам? Ведь он же чувствовал, наверное, это все. Все равно отношение такое.
Он чувствовал, но пренебрегал. Он был выше этого. Он был сыт творчеством своим.
Я думаю, что до конца сыт не был. Он все равно шел вперед постоянно, искал чего-то нового и очень многим интересовался до конца.
Очень многим. И очень много хотел сделать, перевести. Он вообще много чего хотел перевести. Вот, например, Кретьена де Труа. Это 12 век. Это провансальский язык, это старофранцузский.
Так и осталось непереведенным, да?
Вы знаете, дошло до нас с XII века его 5 романов. Первые романы европейские, они были написаны в стихах. Дошло до нас 5 романов. 3 романа из них перевел Владимир Борисович. 4-й роман перевела очень хорошая переводчица из Питера, Надежда Януарьевна Рыкова. А 5-й роман «Персеваль» остался непереведенным. И Владимир Борисович после «Фауста» уже намечал переводить «Персеваль», но уже не смог. Он понимал, что он не закончит его.
Вот невольно хочется сказать, ну что ж, вот сейчас у него много времени, да. Лишен каких-то забот таких тривиальных. Занимайся. Как не хватает нам общения с ними, ушедшими?
Да, вот я стараюсь продлить его жизнь путем выкладывание в интернет его произведений. Стихи я выкладываю, переводы выкладываю. Сейчас я собираю книгу стихов. Одно издательство мне предложило издавать его стихи. Вот. И я сегодня получила письмо очень хорошее от знакомого нашего поэта, и он берется мне помочь в этом деле, отредактировать, написать предисловие. Вот я ему очень признательна, вот будем вместе работать.
Вы говорили о большом количестве аудиолекций Владимира Борисовича и о том, что с этим материалом сейчас работают, вот какие-то перспективы видны?
Да, оцифровывают, очень интенсивно работают над этим. Его любимая ученица. Такой парадокс. Она ходила на его лекции только один семестр, потому что она поступила в 2 института, и родители могли оплатить только учебу в одном институте. Ей пришлось бросить этот институт журналистики и литературного творчества. Она закончила какой-то экологический институт, но она ведет журнал по технологиям в сельском хозяйстве, по механизации, вот такой вот, да. И ее супруг, очень такой хороший айтишник, они вдвоем оцифровывают. Она с нами всю жизнь вместе. Она просто такой необходимый нам человек, она наш друг. Я ее даже дочкой называю. Так они к нам расположены, всегда приезжали, всегда очень помогали нам физически. На машине, когда надо было, перевозили. И даже материально помогают. Вот это очень важно и ценно.
Если Мария Лушникова меня сейчас слышит, то и она помнит и обещание. Все-таки я очень хотел бы, чтобы голос Владимира Борисовича в этих материалах прозвучал и у нас на волнах радио «Радонеж».
Я думаю, что это случится обязательно. Что ж, они же не будут это держать под спудом. Это же для чего-то делается, для того, чтобы слышали люди все эти лекции, все это будет достоянием.
Татьяна Владимировна, а вот такое чудо на самом деле, я бы назвал это чудом, это феномен, потому что человек ушел, а мы не то что продолжаем говорить о нем, мы как бы воскрешаем такие самые тайные уголки его жизни и даем людям больше понятия о его творчестве, чем если бы мы говорили при жизни. Время появилось осмыслить, собрать, переработать, подготовить и заявить об этом намного шире, чем это было, вот, когда он творил, писал, говорил, выступал по телевидению даже, звучал у нас в передачах «Радио Радонеж». Это действительно феномен. Господь дает такое время нам, благодарным Его потомкам.
И вы знаете, благодаря интернету мы сейчас создаем другой образ Владимира Борисовича, как бы очищенный от быта. Понимаете, он в чистом виде, пожалуйста, читайте, слушайте, можете возражать, ну, хоть про себя, вот, учиться у него, смотреть его передачи «Магистр игры», ведь было 40 программ. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, люди, учитесь, и, может быть, кто-нибудь и продолжит его линию.
Вы говорили о поэтическом творчестве, о том, что нашелся издатель, а я бы хотел спросить вас про издательство «Энигма», которое много опубликовало именно прозы Микушевича. Да. С этим издательством у вас есть какое-то продолжение?
Это издательство эзотерическое, поэтому они давали Владимиру Борисовичу такие переводы вот эзотериков, Элифас Леви, там какой-то «Христианская свадьба» какая-то, там «Дракула», Алистер Кроули, да. Может быть, они что-то и будут переиздавать.
По-моему, они издали «Будущий год».
Они издали всю прозу Владимира Борисовича. Это значит «Будущий год», «Таков ад», «Воскресение в Третьем Риме». Ну, «Воскресение в Третьем Риме» – этот роман мы пытались выставить на конкурс «Большая книга». Но Владимир Борисович написал в конце этой книги конец первой книги, а на этот конкурс принимали законченные произведения. Они сочли, что это, так сказать, незаконченное произведение, что еще. А Владимир Борисович сказал, что я напишу вторую книгу, и там будет тоже конец первой книги. Вот он почему-то так решил. Ему не дали, но надо же было дать Кабакову Александру. Как вы думаете?
Мне трудно судить, но мне кажется, что именно вот эта вот недосказанность, незавершенность, она сквозит во многих его произведениях, и в частности в стихах. Каждый сонет к Пречистой Деве, он, хотя и заканчивается традиционно в этом стиле сонетов, средневековой традиции, очень-очень ярко, все равно каждый сонет законченный зовет за собой следующий. И вот когда вы сказали, что вот последние сонеты к Пречистой Деве переведены, звучит это, ну, во всяком случае, не по-настоящему. Они продолжаются где-то. Я так это чувствую.
Хорошо чувствуете. Хотелось бы так, чтобы продолжалось. Ну, пока мы его помним, пока мы о нем говорим, пока люди читают его, его жизнь продолжается. И это меня утешает.
Лишь бы только нас поддержали именно издатели, потому что большое знакомство с творчеством большого поэта и большого человека, оно, несомненно, отражается вот в том, в овеществленном его наследии. Да? И чем больше мы будем пропагандировать и говорить о Владимире Борисовиче, конечно, и число читателей увеличится, и я думаю, что выработается некий стиль его восприятия, потому что разрозненно читать Микушевича очень сложно. У него существует свой какой-то особый почерк, который проник и в стихи, и в прозу, и вот в эти переводы, в которых он так великолепно потрудился, на мой взгляд. Это свой авторский, ну, видимо, свойственный каждому, наверное, такому автору выдающемуся, но у него особый почерк, который слышится во всем. Я бы хотел, чтобы это сохранялось, и, наверное, у вас тоже такое же желание, да?
Конечно, мне хочется, чтобы его печатали, чтобы его читали, чтобы его помнили.
А что касается вот формальностей каких-то в Союзе журналистов, в Союзе писателей, вы общались же с этими структурами. Вот что можно вынести как итог вашего общения?
Итог, к сожалению, отрицательный, негативный. Потому что трудно мне понять, почему Союз писателей отнесся к нему так пренебрежительно и невнимательно совершенно.
Ну, мы оставим мертвым хоронить своих мертвецов. Мы говорим о живых. и о жизни. Об этом писал Владимир Борисович Микушевич. И вот этот свет, который завершает стихотворение, избранное нами сегодня в качестве эпиграфа к нашей передаче, я думаю, он является созидающим и живым светом, светом воскресения всего лучшего, и не только в Третьем Риме, но и в России, которая сегодня так нуждается в этом свете, очищающем, воскрешающем и так необходимым для всех нас. Не хотелось бы повторять, как каламбур России во мгле, но у меня такое чувство, что мы несколько лет уже, во всяком случае лет, живем в некой мгле. Это очень тяжело воспринимается, особенно творческими людьми.
Но ведь он написал в этом стихотворении, которое вы сейчас цитировали, он говорит, что «И почти что исцеленный, солнце чувствуя в груди, прозреваю ослепленный дальним светом впереди». Так что свет впереди есть.
Это прекрасно, это прекрасно. Мы будем это ждать и приближать. А сейчас вы хотели бы нам предложить для ознакомления статью «Малаховка, она же Мочаловка». Расскажите об этой статье и как она появилась.
В 90-е годы Владимир Борисович давал очень много интервью разным средствам печати. Вот эта семейная православная газета обратилась к нему в 2006 году. И мне показалось очень интересное интервью он дал Ксении Хмельницкой, корреспонденту этой газеты.
Когда я прочел в первый раз это маленькое интервью, оно совершенно крошечное, мы сейчас предложим его вашему вниманию, дорогие наши слушатели, мы с Татьяной Владимировной его прочтем по ролям, ваш покорный слуга отобразит Микушевича. А мне показалось, что это всего лишь маленький конспект, но я думаю, что это связано прежде всего с жанром газеты, наверное. Как сказал мне один из наших авторов, чтобы не напугать читателя многими словами.
Возможно. Ну, что же...
Я скажу, что это номер за июнь 2006 год.
Да.
Газета называлась...
«Семейная православная газета». Вот я сейчас прочту преамбулу, вот, и потом будет у нас диалог. Владимир Борисович Микушевич похож на благовидного старца из его любимых древних сказаний с посохом, густой седой бородой. Он преподаватель Института журналистики и литературного творчества, автор романов «Будущий год» и «Воскресенье в Третьем Риме», поэтических сборников, знает много иностранных языков, в том числе древних. Переводчик поэзии Минезингеров, Бодлера, Верлена, Петрарки, Шекспира немецким, английским, французским и итальянским владеет свободно. Даже пишет стихи на английском и немецком. А переводы санскрита или китайского языка Микушевич считает поэтическими переложениями.
«Не хотелось бы говорить о себе, — сказал Владимир Борисович перед тем, как я включила диктофон, — пишет Ксения Хмельницкая. Обо мне рассказывают мои книги, правдивее, чем это смогу сделать я. А для разговоров о себе существует исповедь».
В нашей газете рубрика называется «Похоже. Откровения». Вы всю жизнь живете в подмосковной Малаховке?
Да, и это таинственное место. В моем романе «Будущий год» действие происходит в Мочаловке. Я считаю, что настоящая Малаховка – это Мочаловка.
Почему?
Слово «Мочаловка» происходит от русской сказки. Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало, начинай сказку сначала. Это же символ вечности.
Улыбается. Вечная Малаховка, интересно, а ваши речки, Векша и Таитянка, тоже оттуда текут?
Да, только в жизни они называются Пихорка и Македонка. Или Македоновка по-старинному. Недавно в сказаниях русского народа Сахарова я прочел «Змея-македоница», «Змеиная речка». Кстати сказать, в нашем поселке есть и улица, которая называется «Красная Змеевка».
Хорошо, когда все вокруг обретает смысл. Когда человек докапывается до сути, жизнь становится полнее. Скажите, вы с детства были верующим?
Не помню времени, чтобы был неверующим. Иногда у меня случались моменты, когда я пытался себя убедить, что не верую. Мне это не удавалось. Всегда было ощущение полной реальности Бога.
И семья у вас тоже была верующей?
Да, была и есть. Меня крестили после рождения в Малаховской церкви, куда мы и теперь ходим. Но тогда ее сразу же закрыли, а открыли только в начале 90-х годов. Я научился читать по-церковно-славянски раньше, чем по-русски. Это было во время войны. Бабушка мне, совсем маленькому, читала Евангелие о Рождестве Христа. После этого другие книги казались уже неинтересными. Первый писатель, который меня привлек, был Николай Васильевич Гоголь. По школьной программе полагалось прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но в той же книге оказались выбранные места из переписки с друзьями. Это было первое теоретическое сочинение о православии, которое я принял и которым до сих пор руководствуюсь. В этой книге есть письмо «Христианин идет вперед. Остановление личности». Гоголь считает, неверующий человек сначала живет надеждами на будущее, но годам к 40 убеждается, что надежды не сбылись и никогда не сбудутся. Он начинает угасать от этого. А человек верующий знает, есть Царство Небесное, к которому он движется, и потому с возрастом накапливает мудрость, духовные силы.
Да, я в этом убедилась на многих примерах.
А Гоголь приводит в пример Канта, великого философа, который в старости почти впал в маразм, и православных старцев, сохранивших мудрость, прозорливость в 100 лет и более. У меня очень рано проявилось и продолжает сохраняться чувство присутствия иного мира в этой жизни. Надеюсь, оно есть и в моих книгах.
Есть. И еще у вас много рассказов о загадочных явлениях. Видно, что они вам интересны, что они с вами случались.
Это так. Рядом с нами находятся существа, не совсем такие, как люди. В детстве я чувствовал, что обо мне заботится мой ангел. Кстати сказать, когда человек крестится маленьким, он видит ангелов, насколько вообще их можно видеть. Они как-то дают знать о своем присутствии. И ребенка не удивляет, что ангелы есть, что они такие. А человек, который крестится взрослым, этого опыта, наверное, лишен. Но ему Господь дает что-то другое.
Где вы учились?
В Институте иностранных языков. Я поступил туда, потому что интересовался немецким языком и немецкой философией.
Как вы ими увлеклись?
Тоже в детстве. В Малаховке на чердаках хранились удивительные книги. Я находил там даже русских философов. Их тогда было не достать. Тома на иностранных языках. И по ним изучал языки в значительной мере самостоятельно.
А когда начали заниматься переводами?
Еще в институте.
Но писать стали раньше?
Намного раньше. Я не сочиняю. Я только записываю то, что мне так или иначе открывается в этом мире. Причем не сразу решился записывать.
Ваши книги многим кажутся несколько странными для православного человека. В них действуют души рек.
Это же поэтические образы, которые указывают путь людям.
Точно, точно. Они как бы толкают в нужную сторону, к вере. Иди же туда.
У поэтических образов иная реальность. Хотя, боюсь, вы правы, иногда они могут ввести в соблазн неподготовленного читателя, как всякая поэзия.
А для людей, неверующих, ваши книги слишком православные. В них говорится, например, что крещение может защитить человека от злых сил. Чувствуется, автор на опыте знает то, о чем пишет.
Человеку угрожают, прямо скажем, опасные силы. Неверующие их просто не замечают. А верующие иногда им поддаются. обольщаясь тем, что эти силы сверхъестественные. Но сверхъестественное далеко не всегда доброе. В романе «Будущий год» неоднократно возникает тема, как нечистая сила владеет современным человеком и выдает себя за что-то светлое. Ей это может удаваться, потому что бесы по своей природе тоже ангелы, только падшие.
Ваши герои – современные люди, но их судьба так поворачивается, что становится видно – в нашей жизни нет ничего обычного, неважного, все значимо.
В пьесе «Любовь сегодня» говорится о страшной судьбе женщины, жизнь которой была сломана абортами.
Сделанными как бы запросто.
Я не хочу навлекать на нее осуждение и презрение, но эти ее неродившиеся дети никуда не ушли. Они всегда с нею. И даже когда она хочет родить, уже не может. Ее последние слова в книге «Папоротник зацвел» – это символ невозможного.
Которое все-таки произошло.
Человек никогда не лишается надежды. Мне хотелось бы, чтобы читатель моих книг понял – спасение только в церкви. Именно поэтому главный герой будущего года – священник, старец Аверьян. Он был следователем уголовного розыска, и в его жизни произошло страшное событие. Женщина, которую он полюбил, оказалась преступницей. Ее надо было разоблачить.
Ужасная ситуация.
Но когда женщина погибла у него на глазах, следователь отказался от прежней работы и стал монахом, православным священником. Иногда он расследует особенно сложные преступления, потому что знает опасность, исходящую от темного мира.
В детективах Честертона тоже действует отец Браун, который расследует преступления, как бы по ходу дела, потому что смотрит на жизнь духовными глазами.
А вера – это не что-то потустороннее. Она пронизывает всю жизнь человека.
Владимир Борисович, вы давно занимаетесь преподавательской деятельностью. Что думаете о современной молодежи?
Я о ней хорошего мнения. Она хочет учиться. И даже когда увлекается вещами дурными, у нее остается возможность прийти к чему-то другому. У молодежи есть чувство иного мира, которое дает надежду на спасение. Гораздо труднее человеку, который прожил долгую жизнь в неверии и убежден, что так и нужно. Он лишил себя самого главного. Ему очень трудно помочь.
Вас понимают в семье?
Да, слава Богу, я женат один раз. Для меня очень много значит моя дорогая жена, Татьяна Владимировна. Она мне, несомненно, опора и поддержка в жизни. Татьяна Владимировна тоже крещена в детстве, но она избегала венчания, на котором я всегда настаивал.
Может, это и хорошо? Человек должен созреть для церковного таинства.
На собственном опыте я убедился, венчание преобразило наш брак. Мы действительно стали едины. И знаете, для чего надо хранить верность друг другу? Чтобы это драгоценное единство не потерять. А вот люди, которые не связаны браком, ничего подобного не испытывают. Каждый ищет своего, и все распадается. Вместо единства – разобщение.
И последний вопрос. Какие простые житейские радости украшают вашу жизнь?
Я очень люблю православные праздники и праздничные застолья. Меды, квасы, пироги. Вкушение этих яств, особенно после поста, очень приятно. Я напомню, что интервью с Владимиром Борисовичем Микушевичем, которое мы сейчас с Татьяной Владимировной озвучили, записала Ксения Хмельницкая, «Семейная православная газета», июнь 2006 года. Татьяна Владимировна, вот мы сейчас вновь услышали голос Владимира Борисовича. Он поделился с нами какими-то своими мыслями. В основном они связаны с семьей, с традиционными, скажем так, близкими каждому из нас ценностями. Я поймал себя на мысли, что очень мало при нашем общении я говорил с ним на, скажем так, бытовые темы. Но с другой стороны, когда я пытался перевести разговор, ослабить, скажем так, напряжение интеллектуальное, которое всегда сквозило в каждом его интервью, он смотрел на меня каким-то непонимающим взором, и мне казалось, что ему неинтересно. Вот удивительно, что Ксения все-таки поймала его в таком, скажем, обычном расположении духа.
Ну, он бытом мало интересовался, конечно. И мне приходилось даже преодолевать его нежелание заниматься бытовыми вопросами. Ведь дом перестраивать мы начали только в 2012 году. Мне удалось его уговорить, потому что у нас дом-то старый, 1937 года. Была пристройка, сделанная из очень-очень нестойких материалов. Дом был засыпной. Вот эта пристройка, что у нас прихожая и кухня, она была засыпная. То есть между стеной надо было засыпать шлак. А был засыпан антрацит. Представляете, как это могло полыхнуть? И вот мы это делали, перестройку, вот только вот 13 лет назад. Вот. И мне пришлось преодолевать его сопротивление очень-очень долго и очень сильно. Вот. Но зато теперь у нас дом вполне комфортабельный, у нас хорошее отопление. А сейчас я меняю полы. Это тоже немалая работа. Так что, вот, к сожалению, дом уже не будет выглядеть, как при Владимире Борисовиче, но это неизбежно, потому что сгнили уже лаги, на которых лежал пол, и можно было вообще провалиться. А пол повлек другие изменения. Так что вот приезжайте к нам, посмотрите, как все стало.
Кто будет жить в этом доме? Кто будет согревать это место творчества и вот этих откровений Владимира Микушевича? Как вы видите будущее и дома, и свое, Татьяна Владимировна?
В этом доме буду жить я, потому что у моих детей, у них свое жилье, которое мы им, так сказать, обеспечили.
Своя жизнь.
И своя жизнь, да, да. Они вот совершенно, совершенно не в той степени интеллектуальны, в какой хотелось бы. Вот они сказали, что библиотека нам не нужна. Вот я теперь ее помещаю в хорошие руки людям, которые будут пользоваться этими книгами не одно десятилетие. Могу даже сказать, кому я отдаю. Религиозную литературу я отдаю Московскую духовную академию. А все остальное, книги на иностранных языках, другую литературу, русскую, потом перестроечные, у нас очень много литературы, возьмет дом переводчика, который создается в Переделкино. Вот я решила вот такие две большие части, они неравные, правда, но это не важно, они идут по назначению, чтобы они не были выброшены. Я это делаю при жизни, сознательно. Конечно, Владимир Борисович, если бы был жив, он бы возражал против этого, но я считаю, что я поступаю правильно.
Ну, наверное, часть книг какая-то останется в доме.
Останутся, конечно, его оригинальные произведения, его переводы. Вот эта вот часть у нас останется дома. Рукописи, я уже договорилась с архивом, они возьмут все, рукописи, переписку, фотографии. Ну, часть книг я им тоже отдам, потому что у меня книги, хорошо, что они не в одном экземпляре. Его оригинальные, если они возьмут, то они тоже будут пристроены.
Удивительно, что так легко вы говорите и распоряжаетесь, и видите перспективу. Я знаю такое выражение, не только я, наверное, гений места. Но вот я чувствую, что здесь даже не обладая какими-то, может быть, интеллектуальными способностями, все равно в этом месте, где творил и жил такой человек, каким был Владимир Борисович Микушевич, этот дом, это место должно согреваться не интеллектом даже, а человеком или людьми, или кем-то еще. духами ушедших, что ли, чтобы это место продолжало жить само по себе, потому что эти вещи очень связаны. Там, где человек жил и творил, невольно остается какой-то образ, запечатленный его живого отношения даже к бездушным вещам. Не знаю, я очень криво выразился, может быть, какова будет судьба вообще этого дома. Это будет музей, как вы видите, и кому-то он должен все-таки перейти. Я смотрю на домик Пришвина в Сергиевом Посаде и тех людей, которые сейчас там живут. Я думаю, что это совершенно, ну, скажем так, не связанные вещи. И всегда от этого становится очень больно.
Ну, что поделаешь. Жизнь диктует свои правила. Пока я жива, я буду этот дом поддерживать. А потом это пойдет моим наследникам. Я очень рада, что у меня есть наследники, у меня есть сын, у меня есть трое внуков, у меня есть одна, пока еще одна правнучка, но мы же еще правнука. Вот, мои, это от старшей внучки, а мои младшие внук и внучка, они еще не женаты, но уже имеют кандидатов. Я одобрила их выбор. Даже у меня есть иконы для благословения.
Ну, видим, что все обеспечено для будущего года. И не только года, но и десятилетий, и столетий. Дай Бог, чтобы имя Владимира Борисовича Микушевича сохранялось в памяти потомков, наших современников, будущих поколений. И, конечно, Господь даст, и будут продолжатели у него.
Надеюсь.
Я благодарю вас, Татьяна Владимировна. Незаметно прошел час. Напомню, что 5 июля 2025 года исполнилось бы 89 лет Владимиру Борисовичу Микушевичу, которому мы посвятили сегодня этот час с его супругой Татьяной Владимировной в студии «Радио Радонеж». Мы почитаем его память и молимся о нем. И просим всех наших слушателей помянуть в своих молитвах о упокоении раба Божия Владимира. Царствие небесное, вечный покой.
Благодарю вас, Николай Владимирович.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие наши слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Рабов Божиих Гелены, Нины, Людмилы, Веры, Раисы, Михаила, Ивана, Ирины, Андрея, Ирины, Александры, Любови, Андрея, Людмилы, Ольги, Марины, Александра, Галины, Сергия, Валентины, Виталия, Ольги, Галины, Натальи, Марии, Валентины, Александра, Оксаны, Геннадия, Нины, Людмилы, Сергия, Светланы, Алексея, Дарьи, Светланы, Елены, Александра, Елены, Елены, Сергия. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 72.92 FM.